Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях сегодня, как и было обещано в прошлую субботу, Евгений Анташкевич. И сегодня мы поговорим с ним о последнем, еще не охваченном периоде истории Китая 20 века. И мы начнем, остановились мы перед культурной революцией. Но культурная революция в Китае настолько, как мне кажется, колоссальное, масштабное явление и плохо объясненное пока у нас, что нужно, конечно, поговорить о предтечах культурной революции, что же к ней привело. Жень, здравствуй.
Добрый день.
Меня, знаешь, всегда что удивляло, когда нас все покатывались на Дадзебао. Да у нас в каждом учреждении Дадзебао, а то и две висело.
Не болтай.
Стенгазеты.
Помнишь Дадзебао? Не болтай.
Нет.
Плакат.
Я помню, ты знаешь, я помню, когда я по видео делам разным был вызван в Лефортово, в следственное управление. Uh-huh, uh-huh. Ну и, естественно, меня встретили у входа, меня припали. И я запомнил, что двери без номеров. А на стене стенгазета «Чекист». И мне, человек с юмором был следователь, он говорит, почитайте. И я понял, что это старательно перепечатанные передовицы из «Правды».
Конечно.
Все.
Конечно.
Жень, прости меня, что я отвлекся. Итак, предтеча культурной революции.
Предтеча культурной революции был целый период, который можно разграничить внутри себя на несколько. Ну, во-первых, это был период 49-го года по началу кампании «Трех красных знамен».
Ты об этом говорил.
Говорил, да. Но это был период максимального сближения между Китайской коммунистической партией и Советской коммунистической партией, Коммунистической партией Советского Союза, и между двумя государствами. Период, когда СССР и КНР были, так скажем, на максимальном сближении. И тенденция была к максимальному сближению. Дошло до того, что китайцы стали русских называть «Лао Да Гэ». Вот теперь, наверное, надо пояснить нашим радиослушателям, что такое...
Мне тоже.
Что такое «Лао Да Гэ». Значит, это три иероглифа. Первый иероглиф «Лао» — это «почтенный, уважаемый». Второй «Да» — это «большой». И третий «Г» — это «заведомо старший брат». Но в Китае есть «заведомо старший брат» и «заведомо младший брат». У нас это в два слова, да, «старший брат», «младший брат», а у них это по одному иероглифу. «Г» — это «старший брат», и «Ди» — это «младший брат». Поэтому мы по отношению к Китаю стали старшим братом.
Откуда это взялось?
Лёнь, вот это интересно, и тогда, если позволишь, пару минут вообще о том, что такое Китай, потому что сейчас...
Тем более интересно будет.
Да, мы сделали срез, вот прошлая, позапрошлая передача, мы сделали срез Китая уже, ну, в новое время, не в новейшее, а в новое время, начиная с опиумных войн. Да, а вот о том, что такое Китай, я думаю, что надо рассказать, тем более, что мы с Китаем, на самом деле, мы с Китаем сблизились-то совсем недавно. Между Россией и Китаем, традиционной Россией и традиционным Китаем была огромная, совершенно незаселенная территория. Мы вроде как были соседи, но между нами была огромная пустота. Это вся Сибирь, весь Дальний Восток, это вся Средняя Азия, которые жили абсолютно по своим законам и мешали нам сойтись на одной границе. Вот в 20 веке мы на этой одной границе сошлись, и мы начали познавать друг друга. Мы начали познавать друг друга относительно недавно. Если взять, допустим, именно соседские отношения, то практически совсем недавно. Я не беру там, на нашу православную миссию в Пекине, 17 век. Это как бы... Все-таки это все было точечно. Того, что такое Китай. Ну, во-первых, я должен сказать, что Китай — это огромная территория, населенная очень большим количеством народа. По территории Китая протекают две реки, они текут очень криво, но параллельно. Они текут с запада на восток. Южная река называется Янцзы, северная река называется Хуанхэ. Вот река Хуанхэ, собственно говоря, и определила то, что впоследствии будет Китаем. Именно она. Очень мощная водная система, которая лежит на огромном лесовом плато. Как известно, лесовая почва не очень плодородная, но река очень коварная. Вот река Хуанхэ очень коварная. Когда раз в несколько лет или там в десяток лет собирается огромный паводок, вот эта река, она меняет русло и сметает все. Вот это то, что называется «все смело ужасным ураганом». Вот Хуанхэ сметала на своем пути, а это уже китайская цивилизация, между прочим, да, она начинается с 2140 год до нашей эры, это получается 13 век до нашей эры. Вот с этого момента Китай уже начинает быть Китаем. Государство Ся было первое государство, и оно было сформировано именно со всеми атрибутами государства. А теперь вспомним, что было в XII веке до нашей эры, в XIII веке, да, на территории всей Европы. Угу. Ну, можно сказать, что было ничего. Что-то было по именило, а все остальное было только... Да, даже еще те народы, которые создали Европу, они еще не переместились. Но там это уже было государство. Что такое народонаселение, которое это государство населяет? Значит, во-первых, это ханьцы. При том, что ханьцы о том, что они китайцы, они этого не знают. Про то, что китайцы – китайцы, а Китай – это Китай, знаем только мы, русские. Больше ни в одном языке слово «Китай» не повторяется. Везде за границей Китай – это производное от чая. Это ча. Чайна, хина, чина.
Чин.
Да, ну, на разных языках да. Звучит одно и то же, да? Да, это производное да. От китайского ча, а ча — это чай. Ну, я стараюсь все-таки на пекинском диалекте это слово произносить. Вот, но это отдельная тема, как китайцы стали китайцами. У нас все-таки, мы все живущие в Москве, мы все китайцы, потому что есть Китай-город, и люди живут или внутри Китай-городской стены, или с внешней стороны Китай-городской стены. Поэтому мы тоже китайцы. Значит, это огромное население, которое жило как раз вот в этом лесовом плато. Потом она стала распространяться на юг, освоила земли в пойме Янцзы. Ну вот. А в принципе это, конечно, народ трудолюбивый бесконечно, потому что земли давали от 2 до 4 урожаев. Теперь давай себе представим, что такое 4 урожая в течение одного года. Значит, человек отпахался, отсеялся, потом он сжал, обмолотил и заскладировал, и тут же надо опять пахать. То есть длинной русской зимы у китайского крестьянина просто не было.
То есть на отдых времени не было
никакого? На отдых не было времени абсолютно никакого. И вот этот вот четырехразовый, от 2 до 4-разового сева оборот, они, конечно, приучили китайцев к тому, что нельзя лениться, надо трудиться. И тем более, что на протяжении всей истории земли в Китае и сейчас тоже, они были государственные. И если ты не платишь налоги, то тогда у тебя начинается проблема. То есть вот эта вот двоичная система, крестьянин государства через землю и через налоги, вот она как работала, так она и работает. Во что верит китайский крестьянин? Почему я говорю именно о крестьянах, а не о городском населении? Потому что 80% населения Китая и сегодня около 80% это сельское население. Растет общее число китайцев, но, тем не менее, население это сельское. Ну вот, испокон века они были язычниками, так же, как, кстати, как и японцы, и многие другие, так же, как индуисты, они тоже язычники. Ну вот, но у них есть поведенческий кодекс. Понятно, что, допустим, конфуцианство, которым сейчас так активно интересуются, модно стало, да, интересоваться в Европе, ну вот, это философская система. Но для простого человека она, конечно, как философская система, она осталась непознанной, но прочувствованной, а в принципе она превратилась в поведенческий кодекс. Вот вести себя надо так, ну плюс еще, конечно, влияние буддизма, тоже, как говорится, не без этого. Поэтому китайского крестьянина никак не заподозришь в монотеизме, вот этого там нет абсолютно. Ну вот, исходя из этого, вот это очень важный момент. крестьянин, китаец, не, китаец вот в своей основе, он не знает, что такое грех, но он не забыл, что такое стыд. Вот во всех его ипостасях. Мы забыли, что такое грех, и давно уже забыли, что такое стыд, а китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы, вся вот эта вот уже на самом деле постиероглифичная все эти культуры, ну вот, они очень близки остались к природе, поэтому для всех этих народов летящая птичка, колосок, это все реалии жизни. Для нас это разрушение постмодернизма, а для них это реально, они в этом живут. Голубые облака, грозные тучи, вот для них это все китайская красота, это когда зеленое деревце, и на нем красные и синие лампочки. Вот это красота по-китайски.
И, наверное, вот то, что объединяет, ты перечислил, не будь, страх потерять лицо.
Страх потерять лицо, много очень мудрости.
Страх... А это же ведь стыд.
Это
ну,
есть...
там еще совесть.
Это не грех, это стыд.
Это стыд.
Грех можно отмолить, а стыд можно только пережить, если ты на это способен, и если общество, совсем не либеральное, да, это тебе простит. Да. Вот это, вот, да, вот все, вообще колоссальное количество мудрости, я вот скажу только несколько, я ими сам пользуюсь, допустим, если подул юго-восточный ветер, жди дождя. Но, Леня, если дождя не будет, жди юго-восточный ветер, не жди. Вот такая мудрость. Или другая. Чем выше обезьяна поднимается на дерево, тем лучше виден ее розовый зад.
Вот это полезно.
Мы с тобой, когда шли от метро, да. Я тебе сказал китайскую мудрость, что от каждого свинства надо уметь оторвать свой кусок ветчины. И такого очень много. То есть это не просто заметки на тему. Вот, а именно мудрости, которыми можно пользоваться, которыми люди пользовались 3000 лет назад, и которыми они пользуются и сегодня. Вот что такое китайцы, с которыми мы имеем дело сейчас. И надо понимать еще одну вещь, что для китайца очень важна устойчивость и стабильность.
А для кого нет?
Вот здесь я бы вспомнил господина Столыпина, что кому-то все-таки нужны великие события. О, да?
Великие потрясения.
Да, но, да, да. Но потрясение тоже события.
Сказано хлестко, только по свидетельству
по другому поводу.
Авторитетных источников. Да. Господин Столыпин приблизил революцию на 20, если не на все 50 лет.
Ну, да, не знал человек, что творит.
Да? Как? Да. Ну, ладно.
Не знаем, что творит.
Жень, и все-таки...
И последний момент, да, Лен, да, последний я... момент. Значит, когда мы имеем дело с китайцами, а я с китайцами дело имею, значит, надо иметь в виду, что если вы входите в общение китайца, то вы входите в его стратегему, то есть в его длительный план. А если вы только что познакомились с китайцем, имейте в виду, что вы не входите в его стратегему. Вы для него пока еще, пока вы не вошли в его стратегему, в его длительный план, вы для него просто не существуете. И вот уже совсем последнее. Значит, Китай называет себя срединное государство, вот, а все остальные — это варвары. И мы остаемся для китайцев варварами и до сегодняшнего дня. И они нам многое прощают. И за это им спасибо.
Ну, как и... Ведь, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня практически все знания по Японии почерпнуты из книги «Сёгун» Джеймса Клавелла.
Да.
А Китай, там я что-то читал, какие-то исторические. Но ведь у японцев Гайдзин, а у китайцев Гвайло.
Если бы ты еще объяснил, что это такое.
Варвары, в общем-то.
А, да, да.
Это,
да,
в общем-то,
да,
варвары. Да, я, да, продолжаю, да, только твою мысль.
Гуйдзе, черти.
А, еще... Гуйдзе, вот это я не,
да,
знал.
Гуйдзе. Вайгу-гуйдзе. Это иностранные черти, но это уже появилось, когда была произведена англичанами дефлорация Китая, и
да,
когда Европа появилась уже вот в таком вот, в своем самом отвратительном качестве. Ну вот, это появилось вот это вот понятие. Поэтому, когда китайцы вдруг придумали, что они стали младшими братьями советского народа, вот это было абсолютно удивительно, и для людей, знающих историю, и российскую историю, и китайскую историю, ну вот, это было на уровне, ну, практически такого шока, хотя и лестно, но потом, правда, китайцы показали советскому народу, ну, я не имею в виду китайских простых людей, они до сих пор, вот, китайские старики, они до сих пор поют «Катюшу» и «Синий платочек», это реально абсолютно. Это реально абсолютно. Они помнят о том, кто победил японскую квантунскую армию. Они помнят и то, что, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, и нанкинскую резню, и многое-многое другое. Ну, вот, поэтому нам действительно было лестно, когда нас назвали почтенный старший брат. Угу. Ну, вот, хотя, в общем, это было как бы немного неестественно, но прошло немного времени. И когда Мао Цзэдун затеял свою кампанию «Трех красных знамен», значит, вот с этого момента началась другая история. Значит, Сталина уже не было. Мао Цзэдун не простил Хрущеву развенчания
Сталина.
Сталина, при том, что Сталин был учителем Мао Цзэдуна. Это значит, у Мао Цзэдуна оказался очень плохой учитель. То есть учитель был, но он оказался очень плохим человеком.
А это потеря лица.
А это потеря лица, это стыдно, да? Ну вот, ну, много было всяких причин, которые на самом деле все были придуманы, потому что нам с Китаем не было абсолютно ничего, чтобы можно было делить. Китайско-восточную железную дорогу мы подарили в 1946 году, через год после победы в Квантунской операции мы свои войска практически вывели, то есть никакой оккупации северной, вернее, Маньчжурии как таковой не было, и там остались только те наши специалисты самых разных профилей, которые китайцам были нужны и в государственном строительстве, и в экономическом, и в сельском хозяйстве, и так далее. Вот. Но вот эта вот компания «Трех красных знамен», она, конечно...
Жень, еще раз, пожалуйста, да. Потому что, ну, кто-то слушал в прошлый раз, кто-то
это не слушал. Коммунизация сельского хозяйства.
Да, да, да.
Это лишение китайского крестьянина статуса арендатора. Практическое лишение его всех подсобных хозяйственных элементов, приусадебного участка. То есть это была такая самая жесточайшая коллективизация. И единственное, что... Ну, у китайского крестьянина осталось, это задача работать и желание поесть. Больше у него не было ничего. Ну, еще была бедная семья, которую надо было кормить, и вся семья, в общем-то, там, от мала до велика, она вся выгонялась на работу, потому что каждая бригада имела свои обязанности и свой подряд.
Скажи, пожалуйста, да. Дэнни, извини меня, а мог мальчик из такой крестьянской семьи сделать карьеру себе?
В то время...
Можно им было учиться, вот,
в то время это было очень сложно, просто потому что для этого не было, по крайней мере, в крестьянской среде, для этого не было возможности, потому что надо было работать. Надо было работать, надо было физически выживать, и в результате коммунизации, значит, был колоссальный упадок, хозяйственный упадок в Китае вообще. То есть были такие темпы снижения производства, но что в конечном итоге все это вылилось в конкретный физический голод. И тогда начались уже постройки базы и основы для культурной революции. Вот об этом периоде я скажу очень коротко, потому что наверняка ты потребуешь от меня рассказать поподробнее о самой культурной революции. Значит, страна была в упадке, и, как обычно, в монопартиях, существуют некие крылья, да, есть экстремисты, есть консерваторы, есть некое между ними медленно развивающееся и такое примиряющее, это середина. Вот то же самое появилось, то же самое было и в Компартии Китая. На левом крыле был Мао Цзэдун, у него было свое представление о том, что такое социализм. Вот. Кстати, оно было очень близко к троцкистскому представлению, но об этом тогда было не принято говорить. Вот. И Мао Цзэдун как мог его строил. А строил он как мог изо всех сил. Вот эта вот, значит, компания «Трех красных знамен» привела к колоссальному упадку, голоду и так далее. И тогда Мао Цзэдуну были предъявлены претензии со стороны других партийных лидеров. Опять-таки, я не стану устраивать фестивали китайских имен, ну вот, но скажу только два. Это был...
Жень, да. Прости меня, пожалуйста. Они себя чувствовали, значит, достаточно сильными, чтобы предъявить они подобные себя, претензии?
Они себя чувствовали в ситуации крайней необходимости, потому что есть было нечего всем. И Китай был на такой стадии упадка, что дальше голодный народ, просто не думая, брался за мотыги, и так в Китае, в китайской истории так уже было, и сметал целые династии. Китайцы, они хорошо помнят свою историю.
Это в ситуации противостояния Западу и Советскому Союзу одновременно.
Это в ситуации противостояния голоду.
Но официально Китай в то время противостоял Советскому Союзу, хотя бы на словах.
Ну, ты же представляешь, что макияж делают даже мертвым.
Конечно.
Да, поэтому конечно. Сейчас говорить о пропаганде антисоветской, антиимпериалистической, в общем, это слишком маленький фактор. А самый серьезный фактор, это было разрушение Мао Цзэдуном и его командой экономики Китая и голод, который уже стоял не то что за порогом или перед порогом, он уже конкретно был в доме. Поэтому...
Это голод, который был создан Мао Цзэдуном.
Я считаю, что это рукотворный голод, который был создан Мао Цзэдуном, потому что китайского арендатора можно было не сгонять в коммуны и не лишать его рыночных элементов обычной крестьянской... обычного крестьянского хозяйства.
Ну, базара
включая излишков производства, которые они имели возможность продавать на городских рынках. Вот и все. Вот и китайский крестьянин был этого лишен, произошел упадок, и, значит, все практически выметалось городом из села, и вот тебе вот этот вот самый голод. И, конечно же, правое крыло коммунистической партии, оно было против вот этой вот политики, было несколько пленумов, совещаний, Мао Цзэдун терял лицо, побеждали прагматики, так называемые, потому что, ну, если, допустим, мы с тобой условились японцев называть рационалистами, ну вот, ну, ни ты, ни японист, ни я, ни японист, это наша с тобой междусобойная договоренность, ну вот, в китайской традиции это были прагматики, вот они так и называются у нас, даже у нас, они до сих пор называются прагматики. Это был Лю Шаоци и это был Пэн Дэхуай. Лю Шаоци был председателем КНР, Мао Цзэдун был председателем ЦК КПК, а Пэн Дэхуай был министром обороны, но это были очень влиятельные люди, старые революционеры. Ну вот, и они подняли большую волну против Мао Цзэдуна, и Мао Цзэдун понял, что защищаться нельзя, надо нападать. То есть... Вот это и был канун...
Культурной революции.
Ну... И причины культурной революции, как мы с тобой в одной из наших передач выяснили, термин «революция» к этим событиям не имеет никакого отношения, потому что это был просто хорошо спланированный заговор. Вот я как чекист, я заканчивал высшую школу КГБ, нас теориям заговора не обучали. Но я точно знаю, что вот это был заговор, вот абсолютно конкретный и сделанный, созданный Мао Цзэдуном по всем законам.
Он обратился к молодежи.
Он искал базу.
Но означает ли это, что он уже полностью не мог полагаться ни на армию, ни на спецслужбы?
Он полагался именно на армию, потому что Пэн Дэхуай, хотя и был министром обороны, ну вот, но он был все-таки в большей степени и революционером. А Мао Цзэдун успел воспитать себе, потом он его назвал преемником Линьбяо. Линьбяо, но это фамилия, которая нашему поколению
слуху,
известна.
Да.
Линьбяо заменил на позиции Пэн Дэхуая. И начало культурной революции, оно было положено именно в армии. Именно в армии, и первые цитатники были в армии, потому что поддержку будущей культурной революции оказывала центральная армейская газета, которая называлась «Дефан Дзюнь Бао». «Дефан» — это освобождение, «Дзюнь» — это армия, а «Бао» — это газета. И солдат заставляли цитаты из Мао Цзэдуна вырезать ножницами и наклеивать там, значит, себе куда-то на какие-то картонки, и это стало прообразом цитатника.
Вот это очень интересно. Это не просто обращение к молодежи, это обращение к молодежи через армию, то есть он заручился все-таки поддержкой армии. У нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях писатель, политический аналитик, бывший разведчик.
Матерый
чекист, так тебя назвали. Ну что, да. А мы можем тебе псевдонимом определить.
А, ради бога.
Вот. И мы говорим о Китае. И плюс к этому, конечно, китаист. Итак, вы можете присылать ваши вопросы. Евгений обязательно на них ответит. Только, пожалуйста, не надо про Носовского, Фоменко, там, про эту китайскую... Не надо. Ну, честное слово, другие реалии какие-то более интересные. СМС-сообщение плюс 7-925-48-94-8. На наш сайт там вообще очень просто. Зашли и поставили сообщение. Твиттер собака говорит МСК. Ну и по телефону Евгений тоже будет отвечать на ваши вопросы, но чуть погодя. Итак, Мао Цзэдун. Я просто в двух предложениях подобью итог.
Конечно.
Мао Цзэдун заручился поддержкой армии. У оппозиции...
Он создал для себя поддержку армии.
Ну, молодец, значит.
Да, он был человеком абсолютно рукотворным.
Вот. Оппозиция на армию положиться уже не могла. Поднял молодежь. Нашел благодатную почву. И борьба с оппозицией перешла в активную
стадию. И совершил огромный внутрипартийный... Переворот.
Переворот.
Да.
Как это выглядело?
Да. Это выглядело очень жестоко, очень шумно, очень коварно. Он искал место, откуда начать этот переворот. Пекин не очень подходил, хотя первый человек, который поддержал его именно снизу, из народа, это была вот старая китайца, ее до сих пор помнят, не Юань Цзы, она была секретарем комсомола Пекинского университета. Она написала первую «Да, Цзэбао». Теперь давай я все-таки поясню, что такое «Да, Цзэбао». Угу. Это листовка. Это листовка, но в отличие от тех листовок, которые там, мы знаем, разбрасывают с самолета, да, ну, где-то вот там полторы ладошки площадью, но вот это были огромные плакаты, метровые, и на них были написаны огромные иероглифы. Поэтому «Да» — это большой, «Цзы» — это иероглиф, а «Бао» — это вот этот самый листок, это типа... типа там наши, ну, газеты, так скажем, да. И на этих «Да, Цзэбао», конечно же, критики подвергались... кто? Критики подвергались как раз прагматики, потому что они обвинялись в капиталистическом уклоне. Вот все то, что прагматики хотели сделать для крестьянина, чтобы он мог городу продавать излишки хлеба, мяса, овощей и так далее, вот как раз левые, они ратовали за противоположное. Вот это была абсолютно странная борьба, но она такая же странная была и в Советском Союзе при Хрущеве, когда Хрущев проводил свои реформы, которые, в общем, были мало жизнеспособны. Вот примерно то же самое, по-другому это выглядело, и немножко о другом была речь. Примерно то же самое было и в Китае, но для того, чтобы еще и заручиться физической поддержкой, были созданы отряды хунвэйбинов. Хунвэйбины тоже нам знакомые, хорошо знакомые.
Нашему поколению.
Да, это были учащиеся, которым сказали, что вы красные и надо охранять. Поэтому хун — это красный, вэй — это защищать, оборонять, а бин — это солдат. То есть это фактически красный охранник. Это была опричнина. Известное нам слово опричнина Мао Цзэдуна.
Они были им вооружены было... или оружие им не дали?
Впоследствии они были и вооружены.
Вооружены тоже.
Они впоследствии были вооружены. Они получили право на перемещение по территории Китая за государственный счет. Миллионы хунвэйбинов перемещались по всему Китаю и загоняли, буквально загоняли народ в горнило вот этой самой культурной революции. Ну, я аналогов культурной революции знаю только один в СССР. В конце 20-х годов у нас действительно была культурная революция, но она была, а, не заговор, а революция, и, б, она была не политическая, а именно культурная, когда, как ты помнишь, московское студенчество вдруг сказало, нам не нужны знаки препинания. Но из этого не было ни одного смертоубийства. Им потом просто объяснили, да, казнить нельзя помиловать. Ну, вот да. Как вы расставите знаки препинания, так и будет. Была возвращена история, была возвращена литература в это время, старая русская классическая традиционная литература. Поэтому это была культурная и революция. А в Китае культурный вэньхуа да гэмин, по-китайски это звучит, Мао Цзэдун это назвал, этим названием он назвал фактически тот самый политический переворот, о котором мы с тобой говорим. И самое главное, что в результате культурной революции он победил. И хунвэйбины — это были отряды революционеров из числа учащейся молодежи. Потом сюда же были пристегнуты и рабочая молодежь городская. Они сами себя назвали бунтарями, по-китайски это называется цзаофань. Вот, значит, штаб культурной революции был в Шанхае, но жена Мао Цзэдуна Дзян Цин, актриса шанхайская, и как бы Мао Цзэдун как раз выбрал центром Шанхая, потому что в отличие от прагматического Пекина, Шанхай вел себя более революционно. И вот это все продолжалось с апреля 66-го года по конец 68-го года. И эта революция была Мао Цзэдуном возбуждена, Мао Цзэдуном же и задушена.
Вот я спросил у тебя, почему про оружие хунвэйбинов выпустить такую силу для того, чтобы они загнали куда-то там в подпол оппозицию, это одна история. Отлично. С политической точки зрения...
Ну, оппозиция была уничтожена физически. Да. Физически.
А, то есть там физически. И смерти были?
Много.
Много смерти.
Множество. Было. Да, множество.
Ну,
да.
Если я не ошибаюсь, сына Дэн Сяопина выкинули в окно просто, он себе сломал позвоночник.
Я думаю, что на этой персоне можно и особенно не останавливаться, ага. Потому что прилюдно, практически прилюдно был казнен тот же самый Пэн Дэхуай и так далее. То есть это, ну... Нам с тобой это представить трудно, можно только вспомнить какие-нибудь самые страшные дни, допустим, февральской революции в Санкт-Петербурге. Вот это будет на что-то похоже. Или гражданскую войну в Северной Америке, причем на фронтах. Угу. Вот это будет на что-то похоже, потому что шла самая настоящая война. И эта война, она была в основном городская, и, водили по городу, водили, инквизиция еще, по городу водили людей в колпаках, в дурацких колпаках, на которых было написано то, что хотели, да, и в том числе и совсем нелицеприятное, а потом просто прилюдно убивали. Вот это был самый-самый разгар культурной революции, и с этого момента, когда... внутри хунвэйбинов и цзаофани появилась кровь, а она появилась достаточно рано, значит, с этого момента ситуация стала развиваться уже неконтролируемо со стороны того же самого Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун добился своего.
А дальше, как их загнать? На место поставить?
Да, это было очень... Но вот опять-таки слово «интересно» тут не подходит. Я смотрю хорошее кино, и мне интересно, да? Угу. Тут просто была жестокость на очень высоком уровне. И цзаофани, и хунвэйбины во многих местах вооружились и стали представлять из себя собственную силу. Они уже перестали быть управляемыми, и тогда их начала уничтожать армия. И когда самые такие рьяные были уничтожены, Мао Цзэдун предпринял следующий ход. Появилось в Китае такое понятие ся-сянг, переселенцы. Несколько миллионов человек, учащиеся молодежи, которых оторвали от студенческой скамьи и бросили в хунвэйбины, они были переселены максимально далеко. Они из Шанхая переселялись на северо-восток, в тайгу Хингана, поближе к Советскому Союзу. Из Харбина они переселялись, наоборот, в пустыне, допустим, там куда-то на запад. И вот таких вот переселенцев в общей сложности насчитывалось где-то, больше 10 миллионов.
То есть это было, очевидно, основное ядро, вот это... Да,
10 миллионов основное ядро, хорошее ядро.
Да.
Но Китай другие цифры.
Да, мы же должны об этом помнить.
Китай другие цифры.
А,
И революция пошла на спад.
Да жестоко это движение подавлялось.
Очень.
Очень
максимально,
жестоко.
Максимально. Людей просто убивали.
Просто убивали.
Просто убивали, да.
Итак, переселение закончено. Но страна же ведь лучше жить не стала.
Страна все-таки постепенно страна приходила в себя. Здесь играет фактор все-таки огромное крестьянское население страны. Вот оно играет этот фактор, потому что каждая воткнутая в плодородную землю мотыга, она давала какие-то всходы. И эти всходы, они помогали просто физически выжить.
При всем при том, что город-то продолжал выгребать.
Ну, город тоже жил. Город жил очень тяжело. Вот как раз вот 69-й год.
Меня да. Интересно, да, армия-то, да, да. Наверное, нормально жила?
Нет.
Тоже нет?
Нет, казалось. нет. У них в этом отношении, они в этом отношении очень сильно отличаются от любой европейской нации, с огромным расслоением на богатых и бедных. Это можно сравнить только со слухами о том, что во время блокады Ленинграда Жданов типа обжирался.
Ну,
да?
Это как выяснилось, вранье.
Это вранье.
Да,
это,
да, да, да.
Дзержинский там объедался,
вот, да,
и так далее. Это реальное вранье. Ну, реальное вранье, хорошее словосочетание.
Да, ты здорово придумал.
Это да. Ну вот, нет, они все жили бедно. Ну, понятно, конечно, там Мао Цзэдуна кормили, это ясно. Но у него было все самое любимое, его любимая водка Мао Тай, и сычанский перчик у него был. Ну вот, и все остальное. Но страна жила впроголодь.
То есть, что секретарь обкома какого-то
практически
провинции?
Да, практически да.
Вот на
практически
этом уровне?
Практически да. Не из чего было жировать.
А ниоткуда?
Не из чего было. И, ну, если они даже последние забирали у крестьянина, то этого последнего было так мало,
что не хватало.
Что вот, как вот по-русски говорить, жировать было не из чего.
То есть сажали картошку, сразу выкапывали и ели.
Ну, это наша хорошая шутка,
да.
Но близко к правде. Близко к правде.
Хорошо.
Да. Да.
Культурная революция закончилась, этих ребят...
Она не закончилась, ее завершили.
Нет, я это,
да,
имел в виду.
Да. Это, все ребят... это все рукотворное.
Ребята этих, которые делали революцию,
расселили.
Немножко поубили, немножко расселили.
Расселили,
10
да.
миллионов. И что Мао Цзэдун предпринял дальше? Наверное же, у него была информация о реальном положении дел.
У него, я так полагаю, что его информация о реальном положении дел не очень интересовала. Потому что после окончания и кампании трех красных знамен, и после культурной революции, в принципе-то надо было заниматься реальной экономикой. Ну вот, но вместо этого Мао Цзэдун как занимался внутриполитической борьбой, так он и занимался внутриполитической борьбой. И более того, значит, свои позиции... он старался укрепить. Поэтому все, что имело привкус прагматизма в китайском руководстве, оно все продолжало репрессироваться. И вот тогда из китайского оборота вышли такие фамилии, допустим, как Дэн Сяопин. Но большего количества я называть не стану, для того, чтобы не вводить уже в окончательный ступор наших благодарных радиослушателей. Ну вот, и итоги культурной революции, они были закреплены на съездах, на пленумах, и Мао Цзэдун окружил себя в основном именно активистами культурной революции. В основном это были партийные активисты Шанхая, но и не только, в общем, они
можно
находились
сказать,
везде.
Можно сказать, что он окружил себя революционерами, но никак не государственными деятелями.
Он окружил себя революционерами, которых расставил на государственные посты. Это был тот же самый Линь Бяо и многие-многие-многие другие. Но вот, но время просто шло. Просто шло время, и Мао Цзэдун понимал, что держать страну в голоде нельзя. Он своих целей добился. Он изъял из ближайшего руководства прагматиков. Ну вот, ну а страна все-таки, вот когда крестьянина не трогают особенно, ну он все-таки, он выживает, он выживает. Он пашет землю, он выращивает необходимое, и он выживает не только он еще помогает выжить городу. Ну вот, но время шло, и в 76-м году, это через 8 лет после окончания культурной революции, Мао Цзэдун на пике своей власти... а это была его личная власть на весь Китай, ну, просто взял да помер.
Боже мой.
Но в январе 76-го года вот это вот, это событие, с которого начался другой отсчет. В январе умер Чжо Энлай.
Чжо Энлай, опять же, потому что я читал, он был в каком-то смысле оппонентом Мао Цзэдуна? Он был прагматиком или он...
Он был оппонентом не в каком-то смысле. Он был оппонентом Мао Цзэдуна.
Чжо Энлай — это премьер-министр.
Чжо Энлай — это премьер-министр, председатель совета, как называется... Ну, в общем, короче, первое лицо именно в правительстве, да, не в партии, а именно в правительстве. Естественно, он был членом политбюро ЦК КПК и постоянной группы и так далее. То есть он входил в самые-самые верхи. Он собою заменил абсолютного прагматика Лю Шаоци. Но Лю Шаоци был еще очень честный и бескомпромиссный человек. Чжо Энлай я не могу назвать нечестный, но он был компромиссный. Он сумел при Мао Цзэдуне выжить. При таких диктаторах, как Мао Цзэдун, выживать можно было, имея другое мнение внутри себя, было сложно. Тем не менее, Чжо Энлай, он сумел выжить.
Жень, да. Давай сейчас дадим возможность нашим радиослушателям в прямом эфире задать тебе вопросы, а следующий час мы начнем... ты будешь рассказывать о том, что же произошло в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Потому что, наверное, смерть Мао Цзэдуна — это рубеж фантастический.
Это правильно, да.
Итак, я повторяю, вы можете задавать ваши вопросы Евгению Анташкевичу в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8 через наш сайт, там все очень просто, вы зайдете и увидите, как можно отправить сообщение. Вы можете это сделать через Твиттер, собака говорит МСК, и сейчас мы включаем наш телефон прямого эфира, это код 495-7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Это Вадим говорит.
Очень приятно, Вадим.
Такой вопрос. А какое сейчас вот отношение к Мао Цзэдуну среди вот простых китайцев, среди народа? Потому что у нас вот отношение к Сталину сейчас вот, ну, соответствующее, потому что и сколько грязи было вылито на него, то есть путаница в головах. Какое сейчас
отношение? Спасибо большое, Вадим.
Кстати,
да, Жень, уж заодно, как китайцы к Сталину относятся? А заодно и к Ленину.
А заодно и к Марксу. Я бы хотел, уважаемый Вадим, я бы хотел этот вопрос, если у вас есть время посидеть около приемника, оставить на, как бы на финал нашего сегодняшнего разговора, потому что мы к этому и идем.
А, хорошо.
Мы к этому и идем, всем историческим развитием Китая. Я о нем рассказываю, придерживаясь определенной хронологии, но если бы, если, вернее, у вас времени нет, скажу вам коротко, они относятся к ним традиционно хорошо.
Были ли какие-то положительные последствия культурной революции 207-й?
Никаких.
Скажи, пожалуйста, я от себя сейчас задам вопрос, а может быть, в краю непуганных идиотов наконец пугнули, как писали в своих записных книжках то ли Ильф, то ли Петров, может быть, партийная бюрократия наконец поняла, что она совсем не является неприкосновенной?
Судя по количеству расстрелов сейчас в Китае коррупционеров, бюрократия ничего не поняла. Поэтому здесь искать пользу от культурной революции не приходится. И я тут даже не буду таких сентенций употреблять, как «к сожалению».
Вот спасибо.
Я не буду этого говорить.
Спасибо. Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Уважаемый
добрый
Леонид, день. Уважаемый Евгений. С огромным удовольствием слушаю вашу передачу. У меня вопрос к Евгению. Песня Владимира Высоцкого возле города Пекина соответствует той истине, о которой он написал? Или это все-таки такой поэтический шедевр, скажем так?
Кратко напомните, я не всего Высоцкого знаю.
Возле города Пекина ходят, бродят читает хунвинбины, старинные картины и читает хунвинбины. Вот помните, вот его
Высоцкого. Да, да, да. Вы знаете, не только возле, но и в самом городе. И хунвинбины, кстати, они уничтожили много русских архитектурных памятников в городе Харбине. Вот это сделали конкретно хунвейбины, они просто уничтожали, допустим, там русские церкви и святого Николая в самом центре города, это все было. То есть они реально уничтожали страну вручную.
О стылеварении в КНР не сказано. А вы в прошлый раз не слушали, было сказано. А ради вас, вы, извините покорно, мы не будем это повторять. О Даманском говорили в прошлый раз и про Даманский, и про столкновение на казахской, ну, на советско-китайской границе в Казахстане. Обо всем говорили. Вы послушайте запись передачи, и все.
По поводу пятой колонны я отвечу. Нашлась пятая колонна, потому что волнения демократического, либерально-демократического характера в Китае начались уже в начале 80-х годов, и они закончились...
Во втором часе.
Во втором часе,
обязательно.
Не, я очень коротко.
Да, пожалуйста, все, конечно.
Да, все это, и пятая колонна тоже была.
Да, и события на площади Тяньаньмэнь, конечно.
А я к этому веду.
Да, конечно. Да, да. На фотографии кабинета Мао... Видно большое количество книг. Великий Кормчий действительно много читал. Дмитрий из Салтыковки.
Он был грамотный человек. Тут ничего сказать нельзя. Он был грамотный человек. Он очень хорошо знал Конфуция. Это самая, так скажем, главная и до сих пор передовая философия Китая. Но вот он знал очень хорошо биографии. Он знал хорошо биографии Цезаря. И кто у нас Рим сжег?
Нерон.
Нерон, да. Биографии Нерона, Наполеона. Ну вот, он читал Сталина, Сталин был переведен, он читал Ленина, конечно, и Ленин был переведен на китайский язык. Он был читающий человек. Другой вопрос, что он читал. Вот, а что он читал, я вам сейчас рассказал.
Расскажите об успешной борьбе в Китае с нелюдьми-наркоманами, убивающими общество. С уважением, Евгений Мурманск.
Так, об успешной борьбе в Китае с нелюдьми.
Насколько она успешна, насколько жестокие методы, или не жестокие?
Да нет, они борются с опиокурениями и с наркоманией, они борются уже на протяжении более чем 100 лет. Они наработали способы борьбы, хотя, допустим, в Маньчжурии, в том, что называлось империя Маньчжоу-го в 30-40-е годы, японцы насаждали опиокурение. Ну вот. Ну, а китайский уголовный кодекс, он, в общем, такой, он довольно жесткий, поэтому если надо человека расстрелять, его расстреливают, если его надо посадить пожизненно, его сажают пожизненно. К этому могу добавить только то, что китайские тюрьмы — это очень некомфортно.
Я понял. Жень, и тем не менее, в современном Китае, это в продолжение, практически, ты мне сам говорил, практически существует табу на отображение работы спецслужб и спецподразделений.
Немодная тема, немодная. Детектив, русский детектив, пожалуйста, в Китае вы можете купить любого нашего современного русского автора, который напишет, вернее, который, так сказать, удовлетворит ваши детективные, так скажем, вкусы. Ну вот. А раскрывать работу своих спецслужб, они считают это государственно неоправданным и затратным.
Нет, времени уже мало. Правда ли, что Мао Цзэдун просил Сталина расселить 20 миллионов китайцев у нас на Дальнем Востоке, или это байка?
Я про это не слышал ничего вообще. Вот я не знаю, это байка или это правда. Мне такая информация неизвестна.
Так, что означают поклоны? Может ли это быть лицемерием? И что означает глубина поклона?
Это вежливость.
Причем...
Это вежливость, это традиция, это уважение к человеку, которого ты встретил, которого ты знаешь и которому ты кланяешься. Можно не кланяться, можно пройти мимо, можно просто не оглянуться, сделать вид, что не увидел. Это общечеловеческое, и тут абсолютно ничего такого особенного нет. А все остальное, о чем спрашивает автор этого вопроса, задавший этот вопрос, это просто вежливость. А в Китае вообще на Востоке вежливым быть принято.
Новости на радиостанции.
Потому что противоположное стыдно.
Говорит Москва.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
В столице полдень, в студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. В Донецке прогремели два мощных взрыва. Корреспондент Интерфакса полагает, что по городу нанесен, вероятно, ракетный удар. Два взрыва прозвучали в районе площади Свободы. Сейчас там поднимается грибовидный столб дыма. А корреспондент РИА Новости утверждает, что украинская армия ведет стрельбу по Донецку из тяжелых орудий из района населенного пункта Ханжонково. Но в Министерстве обороны самопровозглашенной ДНР радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что взрыв был один, он произошел на заводе по утилизации боеприпасов. Подробнее об этом в следующих выпусках. При взрыве на российско-украинской границе погиб подполковник ФСБ. Он в составе наряда патрулировал линию госграницы в Красносулинском районе Ростовской области. Начальник погранслужбы по городу Гуково наткнулся на взрывное устройство, получил множественное осколочное ранение и скончался на месте, передает Life News. Что это был за боеприпас, пока не установлено. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Данные об освобождении Евтушенкова могли стать игрой на бирже. Этого не исключил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В кулуарах Международного инвестиционного форума в Сочи он сказал, что информация об изменении бизнесмену меры пресечения могла быть провокацией, передает ИТАРТАСС. «Кто-то решил поиграть на бирже», — предположил Шохин. Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста, однако СКР опроверг эти данные, заявив, что мера пресечения не изменялась. В Басманном суде проинформировали, что жалоба на домашний арест основного владельца корпорации «Система» пока не назначена к рассмотрению в Мосгорсуде. Евтушенкова посадили под домашний арест 16 сентября, его обвиняют в отмывании денег. США будут платить до 10 миллионов долларов за сведения об убийцах своих журналистов. Соответствующий законопроект одобрил Сенат, пишет газета РУ. Один из способов почтить память Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа – привести их жестоких убийц к ответственности, и такие меры помогут в этом, заявил сенатор от штата Флорида Марко Рубио. В начале сентября в интернете появилась видеозапись обезглавливания американского журналиста Стивена Сотлоффа. Двумя неделями ранее боевики выложили в сеть видео с казнью также репортера из США Джеймса Фоули. Оба журналиста несколько лет находились в плену у террористов. Аэрофлот хочет продать до конца года около 10% акций. Причем ценные бумаги планируют продать не в одни руки, а в тысячу рук, так сказал председатель совета директоров Аэрофлота Кирилл Андросов. «Мы очень будем стараться сделать это в текущем году. Как председатель совета директоров постараюсь все для этого сделать», — заявил Андросов. С его слов, рынку вряд ли будет интересна история меньше, чем на 150 миллионов долларов. «При сегодняшней капитализации Аэрофлота около 1,5 миллиарда долларов. Нам нужно продавать пакет около 10%», — цитирует Интерфакс председателя совета директоров компании. Ожидается, что авиаперевозчик будет размещаться на московской бирже. В завершение курса валют по Центробанку на выходные и понедельник. Доллар 38 рублей 41 копейка, евро 49,54. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 16, днем в столице максимум 20, тепла и без осадков. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза, «Говорит Москва».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Война как шанс. Шанс стать субъектом истории.
В эту субботу семейные и народные архивы, их сохранение и включение в общую историческую картину. В студии председатель правления организации «Народный архив» Арсен Мелитонян.
Войны в эту субботу после 13 часов.
Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». В это воскресенье туристическая Москва глазами иностранца. В студии историк Эдуардо Биккари.
обсуждаем наши городские дела. По воскресеньям после 14.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я напомню, у нас в гостях писатель, политический аналитик, китаист Евгений Анташкевич. Читайте его книги «Харбин». 33 истории из жизни китайского полицейского поручика Сорокина.
33 рассказа.
33 рассказа. И
«Хроника одного, хроника одного полка».
Вот жалуются, что нет его в формате FB2. Я не знаю, что такое FB2. Не знаю. Вы знаете, честное слово, вот мой совет. Вы ее купите. Такую книгу можно иметь в доме. То есть вот такие книги можно оставлять в доме. Совершенно спокойно.
Спасибо.
Вот. Это хорошая литература. Честное слово, безотносительно к нашей дружбе с Женей. Жень, итак, давай продолжим. Я прошу всех присылать вопросы, вот, как я говорил, через смс-сообщение, через наш сайт, через твиттер. Буквально через 20 минут, я надеюсь, Евгений закончит свой рассказ, и вы сможете задать ему любые вопросы по телефону, а я зачитаю вопросы, которые были присланы в письменном виде. Мао Цзэдун умирает, начинается, естественно, борьба за власть. Он же не оставил преемника официального такого.
Ну, был у него преемник Линь Бяо до тех пор, пока борьба, внутрипартийная борьба не заставила того же самого Линь Бяо собрать свою семью, сесть на самолет и улететь в Монголию. Там была авиакатастрофа, от преемника не осталось ничего.
Вот это вот, я всегда, когда...
Это история.
Нет, я это, тебе просто это, хочу сказать, когда государственный деятель погибает в авиакатастрофе, сомнения
это возникают. Это всегда история.
Ага.
Она всегда интересна, и чаще всего на нее нет окончательного ответа.
Я понял.
И еще чаще, что его и не будет.
А скажи, пожалуйста, кто подкопался под Линь Бяо? Его же левые коллеги?
Революционеры? Нет, он совершил ошибку. Он решил занять место Лю Шаоци, убиенного во время культурной революции, и занять пост председателя КНР. А это многовато было.
На одного-то?
Да, это многовато было, и поэтому Мао Цзэдун... Все заговорщики всегда очень хорошо чувствуют опасности, причем даже если эти опасности мнимые.
Угу.
То есть они борются в полной сфере. Да?
Со всеми мельницами.
У летчика есть передняя полусфера, задняя полусфера, а у заговорщика это сфера. Это вокруг себя целиком и полностью. Поэтому, в общем, Линь Бяо не стало. Следующим преемником Мао Цзэдуна был Хуа Гафэн. Это тоже такая довольно известная фамилия. Причем Хуа Гафэн выбился наверх очень быстро и очень круто из родной провинции и родного уезда Мао Цзэдуна. Я не стану просто тратить время на эту историю, но, в общем, Хуа Гафэн пробивался на безусловной поддержке Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун его поднимал, и в конечном итоге, когда Мао Цзэдун остался в некой ситуации без друзей, что называется, и товарищей, он стал поднимать Мао Цзэдуна, и тогда возникла вот эта вот знаменитая фраза «Ни баньши, во фан синь», «Дело в твоих руках, и я спокоен». Хуа Гафэн занял полностью, целиком позиции Мао Цзэдуна, и начинается 1976 год. Да, тут надо сказать, значит, в период между, вернее, после окончания Великой культурной революции 68 год и годом смерти Мао Цзэдуна все-таки была определенная борьба, и Мао Цзэдун иногда прагматикам был вынужден давать какие-то посты, какие-то должности, и Джоин Лай все-таки его нельзя сбрасывать со счетов, поэтому Дэн Сяопин был восстановлен на своих постах, И снова начал оказывать влияние на ситуацию и в стране, и в партии. Поэтому, кстати, элементы рыночной экономики, они в Китае все-таки стали появляться в прямом базарном смысле.
В смысле? Но да. Означает ли это, что Мао Цзэдун не опирался целиком на левых? Он и правым куски бросал.
Это правило игры.
Ну да, да.
Это правило игры. Поэтому, если бы ему нужно было совсем свернуть головы прагматикам, он бы начал, конечно, с Джо Энлая. С Джо Энлая, да. Но Джо Энлай был ему нужен и в том числе и для того, чтобы в определенной степени прагматиков-то сдерживать. То есть от прагматиков польза была. Рынки появились, базары. Но их надо было сдерживать. И вот эта вот позиция поплавка, половина тела в воде, а половина тела в воздухе, одновременно в двух средах, она Мао Цзэдуну была выгодна, поэтому он держал. То есть это политика лавирования.
Что было дальше?
А дальше
главный Хуа Гофэн?
Нет, пока еще главный Мао Цзэдун. Пока еще главный Мао Цзэдун. Я сейчас про 76-й год, мы его очень быстро проскочим. Угу. В январе умирает Дэн Сяо... прошу прощения. В январе умирает Джо Энлай. Приходит апрель. В апреле у китайцев есть памятная дата. Вернее, дата традиционная. Не памятная, а традиционная. Это поминание предков. Это приходится на первое число апреля. Предков поминают по всей территории Китая, а на площади Тяньаньмэнь, центральной в Пекине, есть памятник борцам революции. И традиционно городские власти, студенты и так далее, они, значит, в эти дни, они выходили, значит, на площадь Тяньаньмэнь, ну вот, и в этот как раз вот выход они устроили Мао Цзэдуну, как говорят в Одессе, большой бэмс. То есть была демонстрация, эта демонстрация, она была под предлогом поминовения, памяти Джо Энлаю, но она была направлена против Мао Цзэдуна. Потому что китайский народ пережил уже столько всего, что уже появились люди, которые понимают, кто все-таки в этой стране правит, и почему были и голод, и разруха, и все остальное, и умер Джо Энлай, на которого всегда у китайцев, особенно у городских грамотных, всегда была надежда, что что-то все-таки ему удастся сделать в лучшую сторону. И уже было понятно, тем более после развенчания Хрущевым культа Сталина, что в Китае присутствует культ Мао Цзэдуна. Вот это уже стало просто предметом, как вот мы сейчас говорим, кухонных разговоров. Случились эти события на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976 года. В этих событиях был обвинен Дэн Сяопин и вторично согнан с нашеста. Он подвергся репрессиям, он был оставлен только лишь рядовым членом партии. И был отправлен ссылку, но ссылку он себе выбрал сам. Это был город Гуанчжоу, где его приятелем был самый главный, там, по-моему, начальник военного округа, и особого южного военного округа. И поэтому Дэн Сяопин вроде как попал под какую-то такую...
Защиту,
да. Поэтому он уцелел.
А вот эти вот события на площади Тяньаньмэнь, власть показала, что она с криками в свой адрес мириться не будет.
Нет, она мириться не будет. Все это было жестоко разогнано.
Причем, это правда или нет? Как только они там кричали, китайские либералы, естественно... Но в тот момент, когда начались крики оскорбительные в адрес китайской народно-освободительной армии, вот в тот-то момент появились танки.
Но это ты уже имеешь в виду 89-й год.
Да.
89-й год. Мы сейчас быстренько к нему, быстренько к нему подойдем. Вот. Но в 9 сентября 76-го года сам Мао Цзэдун
уходит
из жизни.
И вот что дальше начинает?
Дальше возникает, вернее, не возникает, она была. Значит, группа культурной революции, это его жена и три шанхайских партийных лидера. И они пытаются захватить власть сразу после смерти Мао Цзэдуна и вырвать ее из довольно слабых, как им казалось, рук прагматиков. И им это не удается, и в течение месяца они попадают, они арестовываются, вот, попадают в тюрьму, потом они попадают под суд, и здесь начинается интересное время, когда прагматики вроде как у власти, Но на самом деле у власти Хуа Гуфэн, который является преемником Мао Цзэдуна, и который все-таки на уровне лозунгов он пропагандирует, он отстаивает Мао Цзэдуна и маоизм вот как таковой и в самых его, так скажем, сочных формах.
Крайних.
Вот да, и начинается борьба. Вот эта борьба, ну, про нее можно рассказывать очень долго, она, но она уже не такая брутальная, она уже не такая жестокая, там идут просто, там люди начинают добиваться договоренностей. Допустим, с начальником одной воинской части, которая охраняла Пекин, 8431, командиром которой был Ван Дун Син. Вот такие вот появляются персонажи.
Люди да. с реальной властью.
Люди с реальной властью. Но
полевые
люди...
командиры, другим словом.
Я знаю твою любовь к этой теме.
Я нет.
Нет, не поддержу.
В данном случае не поддержу. Когда командующий частью становится участником политической игры...
Ну, один полевой командир.
А, всего?
Один.
Тогда я не прав.
Один в этом поле. Ну вот, хотя военные там, конечно, были, но, в общем, военные уже постепенно переставали, так скажем, держать колоду в руках, потому что все-таки становилось понятно, что требуются большие экономические перемены, и, между прочим, в этот период начали шевелиться Соединенные Штаты Америки, потому что китайцы стали им посылать сигналы. Китай тогда, по отношению к Советскому Союзу, был, значит, противник номер один. Советский Союз по отношению к Китаю был противник номер один. Противостояние на границе было достаточно определившееся и с нашей стороны, и с китайской стороны. Ну вот, и этот у нас был нерешенный, несмотря на начало в 69-м году переговоров по урегулированию пограничного вопроса. Ну вот, эти переговоры шли очень долго, они шли малоуспешно, они закончились буквально вот в первые годы нулевых очень успешно. Ну вот, тогда это была совершенно конкретная конфронтация, и появилась комиссия Буша. Буш был тогда, значит, главой ЦРУ, ну вот, появилась комиссия Буша, значит, появился Киссинджер на Китайском фронте, и уже стали готовить визит Никсона. Это еще при Мао Цзэдуне были первые, так скажем, сигналы, да. 72-73 год, но к концу 70-х, после уже смерти Мао Цзэдуна, эти переговоры уже начинали вестись уже с Дэн Сяопином, который, в общем-то, всегда был западно ориентированным человеком. В области экономики, в области экономической политики он был западно ориентированный человек, и вот это вот сближение Америки и Китая, оно получило новый импульс. Жень, именно после смерти Мао Цзэдуна и после того, как... Да.
Я хочу тебе вот что предложить. Смотри, мы уже подошли к тому периоду истории Китая, mm-hmm. про который неизбежно люди будут задавать вопросы.
А, да,
и
да.
И я думаю,
да.
что, может быть, мы сейчас начнем просто отвечать на вопросы. Вопросов очень много, ты сам видишь. И первое, что я хочу зачитать, это человек, чей мобильный телефон, номер заканчивается на цифре 859. Читаю как раз сейчас Харбин, получаю огромное удовольствие. Большое спасибо автору за очень качественную литературу.
Спасибо.
Вот, я считаю, что лучше бы Харбин люди читали, чем Пелевина. Честное слово, пользы было бы куда как больше.
Лёня,
и удовольствие больше было бы.
Не ставь меня в контрпозицию.
Какую такую? Какую такую контрпозицию? Вот, с вами, с матерыми чекистами, тяжело очень.
Бывает.
Хорошо. Значит, я напоминаю. СМС-сообщение. Плюс 7-925-48-94 и 8. Дальше. Сайт. Ну, сайт. Там зайдите на сайт, и все очень просто. Твиттер. Собака говорит МСК. И... Номер нашего эфирного телефона, код 495-7373-94-8. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько формат передачи маленький, Собственно, просьба и к вам, Леонид, и к Евгению. Первое, это огромное спасибо. И второе, Бога ради, не тратьте время передачи. Пусть продолжает Евгений свою замечательную лекцию, а все обсуждения это можно устроить или через ваш сайт и так далее. Огромное еще раз спасибо.
Спасибо. Спасибо, это тебе. Жень, это... Вот.
Спасибо за такую
заранее,
оценку.
Я-то заранее.
Да. Лёнь, на самом деле мы с тобой не читаем лекции.
Жень, есть мы делаем единственное.
Леонид, есть и радиослушатели дорогие, есть огромное количество очень грамотных людей, более грамотных в истории Китая, лучше разбирающихся, чем я, и они эти лекции читают, они пишут книги, вот, поэтому я с ними не конкурент, но в любом случае спасибо большое.
Целью этих трех передач, я не знаю, там будет четвертая, это мы с Евгением договоримся, чтобы мы все понимали, чем был Китай в 20 веке и в конце 19-го. А коли у вас проснулся интерес, ну, книги есть, интернет есть, все что угодно можно узнать.
Кстати, вот сейчас можно было бы ответить на вопрос, который был уже задан,
да,
относительно,
Жень,
отношения, относительно отношения памяти Мао Цзэдуна. Значит, этому было посвящено несколько пленумов ЦК КПК, когда уже прагматики победили, когда уже Дэн Сяопин восстановился на всех постах, которые ему были нужны. Ну вот, и тогда был подведен итог деятельности Мао Цзэдуна, и было обговорено, что ж такое была культурная революция. Значит, были самые жесткие формулировки, вплоть до того, что культурная революция была сравнена с фашизмом. Mm. Вот. Но вот здесь вот интересный момент. Значит, Мао Цзэдун остался великим революционером, который создал КНР, который сделал что-то такое очень хорошее для Китая. И поэтому Мао Цзэдуна не стало, а икона осталась. Вот икона и осталась. Поэтому...
То есть, ведь это же практически получается. Сам Дэн Сяопин все вот такие обвинения крайне отбросил.
Дэн Сяопин не позволил поплясать на...
Костяк.
На костяк тигра. То, что Мао Цзэдун был тигр, в этом нет. И тигр, и дракон, и змея, и кто угодно... Ну, только не зайчик. Вот он не был зайчиком.
Там зайчики долго не живут,
да,
ему
да,
ушки
да,
равняют
да,
быстро.
Да. Ну вот, но понимая вообще вот, системно держа в голове историю своей страны, Мао Цзэдун и те, кто стоял рядом, они понимали, что эту историю нельзя уничтожать в некоторых местах.
Ага.
Вот так, как это было в других странах.
Ага.
И они ее оставили цельной. Они выделили роль для Мао Цзэдуна, и они сохранили все его портреты и памятники. А, кстати, за год после того, как Мао Цзэдун умер, вот это вот, это интересная деталь, значит, появился лозунг «Превратим скорбь...» Мао Цзэдун умер. Появился лозунг «Превратим скорбь в силу». Во-первых, надо вдуматься в степень, так сказать, философии,
да,
этого
глубина,
лозунга.
Глубина.
Да, да. А во-вторых, они за год построили мавзолей Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь, который по объему даже побольше будет, чем наш Кремлевский дворец съездов.
И сразу же в связи с этим я тебе задаю вопрос. Наш слушатель под псевдонимом «Сбитый летчик». Китайцы потрясающие оперативны в производстве. В октябре читаю в журнале анонс AMD-процессора. В декабре в Москве вижу их ноутбуки и покупаю. Как это возможно? Почти вся, он же, почти вся цифровая техника китайская. У нас эта отрасль разрушена. Не зажмут старшему брату новые технологии и оборудование?
Знаете, отвечая на первую форму вопроса, да, как это возможно, господа, дорогие радиослушатели, по-другому невозможно. Невозможно по-другому. Вот в том мире, который все производит, просто невозможно по-другому. Это надо иметь такие запасы всего, как у нас, чтобы медленно строить дороги, чтобы строить медленно дома, чтобы устраивать перекуры больше длины одной сигареты. Это надо просто иметь вот все то, что мы имеем. Надо иметь длинную зиму, хорошее похмелье. Это я ругаю себя. Это я ругаю себя.
Понимаю тебя.
Да, это я ругаю себя и таких, как я. А вообще-то весь мир, который что-то производит, причем производит толковое, он работает быстро и эффективно.
И я когда ловлю к этому, на нас работает.
В том числе и на нас.
На нас работает. Да, 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 я, да, там да, все. Да, вот да. Я просто к месту, я тебе хочу сказать. Это, кстати говоря, наш общий знакомый, скажем так, Сергей Шестов.
Да, да, да.
Он излагает эту теорию. Он говорит, сенсы, я посмотрю, куда они будут свои телевизоры девать. Ну, куда это... они будут свои машины девать? К сожалению, как он считает, и я его в этом поддерживаю, нам пока руками-то работать вот как-то, наверное, не ко времени.
Вот по этой же формуле я отвечаю на вопрос, который был написан раньше, относительно того, почему китайцы такие патриоты, а мы такие не патриоты. На самом деле китайцы обычные, не, обычные патриоты. У меня вопрос к нам, почему мы такие не патриоты? То есть китайский патриотизм – это точка отсчета ноль.
Ага.
Это не высокий плюс, это мы низкий минус, потому что у нас на центральном телевидении проводятся разговоры вот такие, как это было, допустим, вчера. И, ну, я не буду называть фамилии, да бог с ними, да, да, да. Вот.
А какие разговоры, о чем был?
Да все о том же, Юго-Восток, для России Юго-Запад, все то же самое. Ну, я не хочу это плодить.
Господь Бог с ними.
Я не хочу это плодить, да, а продолжая, да, продолжая разговоры Китая, значит, там был один очень интересный момент. Дело в том, что, начиная выстраивать свою экономическую политику, уже когда прагматики набрали силу, вот они все уже, они набрали силу. Вот, я тогда работал на Дальнем Востоке, значит, работал в разведке, отчасти сидел на информации, и мы получаем информацию, но она была открыта, она была из китайских открытых источников, это был, по-моему, конец 79-го года, о том, что, значит, проводится всекитайское совещание, значит, тема состояния промышленности. Через неделю всекитайское совещание, тема состояния армии. Через неделю всекитайское совещание, тема состояния сельского хозяйства, потом образования. Леня, они в год, в течение года, они провели 180 с лишним совещаний. Это когда Дэн Сяопин уже все, он уже вышел на все свои позиции.
Это было не ля-ля про руководящую роль.
Они собрали, они после сложного периода для Китая, когда руководил Мао Цзэдун, со всякими провалами и экономическими, и другими, но вот они собрали 180 с лишним в течение года совещаний. Леонид, что они сделали? Они познакомились со страной.
Они это были конкретные люди с мест.
Они познакомились со страной. Они ее за год изучили и описали.
Понятно.
И тогда им уже было понятно, в каких местах какие эксперименты проводить. Где в сельском хозяйстве начинать. И все-таки снова сделать китайского крестьянина арендатором. То и каким арендатором, на каких
там,
условиях.
А не было там везде кукурузу посадить? И в пустыне Гоби? Нет,
нет.
А в море?
Нет,
тоже нет.
Нет, 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 не было. Они этого счастливо избежали. Вот, и по сегодняшним понятиям, слава богу, что они этого счастливо избежали. Вот, они провели вот эти вот совещания. Они описали страну. Они получили все характеристики того, как они и в чем они живут, и тогда они поняли, куда им дальше развиваться, и поэтому абсолютно оправданным возник лозунг Дэн Сяопина о социализме с китайской спецификой. И тогда был абсолютно прагматично повторен, ретранслирован Дэн Сяопином старая китайская поговорка: все равно какого цвета кошка, черная или желтая, лишь бы она ловила мышей. Вот это и есть, видимо, квинтэссенция прагматизма как такового.
И перед новостями последний вопрос, Жень.
Да.
То есть китайская верхушка абсолютно прагматичная. в 89-м году не позволила никому, там, этим либералам, мы танками их подавили, и все. Они провели все реформы под жестким руководством.
Они провели все реформы под жестким руководством, и более того, противостояние было поначалу безоружным.
Да.
Что важно.
В отчет. У нас сейчас новости. Следующие полчаса до конца передачи. Это только ваш вопрос к Евгению Анташкевичу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Еще раз, здравствуйте. Итак, вопрос Евгению Анташкевичу. Но сначала, Жень, извини, Ломакин задает вопрос. Леонид, согласитесь, судьба не лишена иронии. Вот тут я с вами согласен. Хотя избитая истина. Вы, как человек, прятавшийся от КГБ, я? Мне прислали повестку, я приходил, что прятаться-то? И все. В советское время теперь приглашается к себе на радио. Почему к себе? Это не мое радио. Я приглашаю их в передачу. Бывших сотрудников всего ведомства. Ну и что, и горжусь тем, что у меня в друзьях такие люди, как Женя, как Сергей Шестов. И что?
Можно дополню?
Конечно.
Гости из сего, то есть того ведомства, они противостояли в свое время противнику, который был выпускниками Лиги Плюща.
Гарварда, Кембриджа.
Оксфорда. Сорбонны.
Высшей политической школы.
ВАСЭБА. Токийская, да? БЕЙДА.
Политическая школа, это
конечно.
Политехник, это
поэтому,
Париж.
Если уважаемый Леонид будет приглашать всех из этих ведомств, он получит в гости очень сведущих, очень грамотных людей.
Я просто хочу сказать, что мне и слушателям повезло, что Евгений, Сергей Шестов приходят, по телефону рассказывают, потому что этих людей, кстати, очень сложно пригласить куда-то. Они просто по определенным причинам, вполне понятным, не ходят. 7373-94, а даже... А, вот вопрос.
Я хочу ответить
да,
на два вопроса,
Жень.
Очень коротко. Так, значит, может быть, это Олег СПБ, может быть, нам тоже нужно на государственном уровне оценить деятельность Сталина по китайскому примеру. Это хорошо, это плохо. Олег, фактура. Значит, деятельность Сталина с точки зрения «это плохо» была осуждена дважды Хрущевым на двух съездах. Это был 20-й и 22-й съезд.
И Жень, извини, мы говорили с Юрием Васильевичем Емельяновым об этом. Сколько было лжи в этом докладе, а там кроме нее практически вообще ничего не было. И о той...
Вот теперь ты меня прости.
Да, пожалуйста.
Я все-таки отвечаю на вопрос Олега и немного о другом. Значит, суды над Сталином были, они состоялись и говорили о том, что плохо. А теперь сегодня, да, представьте себе... И, кстати, даже вот в нулевые годы Институт российской истории создал специальный доклад, он был осуждающий Сталина и как политика, и все его позиции, и все остальное. Он был официально оглашен через средства массовой информации, поэтому все оценки, которые мы хотели получить, мы получили. А теперь представьте себе, что сейчас кто-то начнет говорить о Сталине хорошо. Я так думаю, что это время, с одной стороны, уже ушло, а с другой стороны, может быть, еще и не пришло. И второй вопрос, на который я бы хотел ответить авторитарным способом. Сейчас, нет, Леонид, уж ты, пожалуйста, не крути.
А, извини.
Я прочитаю. Да, вопрос 403, отвечает 437-му. Вопрос гостю. Посоветуйте эксперта по истории России 20 века, пожалуйста. Советую, это вы. Это вы сами... Берите и читайте. Сейчас можно читать все. Сейчас начинайте с интернета, начинайте, не стесняйтесь, начинайте с той же самой Википедии. И как только вы, углубляясь в тему, начнете в Википедии видеть ошибки, считайте, что вы начинаете выходить на экспертный уровень, и вам будет понятно, что дочитывать еще для того, чтобы понять, что происходило в России в 20 веке. А вообще-то я бы вам порекомендовал дневники Пришвина.
7373-948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Евгений. Очень интересная
беседа. Спасибо.
ради. Вот у меня брат выиграл конкурс «Тысяча талантов». И с 9 сентября он в Китае на 5 лет. Что вы можете по этому поводу сказать?
Я поздравляю вашего брата. Он получает огромные возможности, во-первых, для того, чтобы ознакомиться с другой культурой, что очень важно. Может быть, он даже получает возможность выучить этот замечательный, единственный в мире, не имеющий родственников, китайский язык. Ну вот. А потом в Китае очень красивые места есть, такие красивые, что, ну, в общем, голова закружится. И колоссальная история, о чем мы с Леонидом и с уважаемыми радиослушателями говорим уже шестой час.
А насколько перспективно сейчас изучать китайский язык в школе? Будет ли язык востребован? Алексей спрашивает.
Отвечаю коротко, будет.
Вот если бы сейчас, будет. Вот если бы сейчас я бы скинул там лет 80.
Да.
И снова стался молодым,
да.
Я бы сначала китайский начал учить, а параллельно с ним английский.
А я никогда уже, вот на все мои там 350 тысяч лет, которые мне осталось, я уже никогда не пожалею о том, что
да.
Я учил
китайский.
Именно да. Китайский язык.
Да, да. Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
У меня такой вопрос к вашему гостю. Чем вот про товарища Сталина разрешите?
Пожалуйста, это ваш вопрос.
Ага, ну вот чем объяснить такой факт. Первая мировая война, за 3 года войны...
Не-не-не, вопрос!
...полностью проиграла все. А за 3 года войны, Вторая мировая война, мы оказались в Берлине. Чем, кроме товарища Сталина, вы это объясните? Спасибо.
Ну, я это могу объяснить достаточно успешной смычкой товарища Сталина и советского народа.
Ну, да. Да, вообще, конечно, ты мог бы сейчас проговорить ближайшие 3 часа.
Даже 33.
Ну, 33 часа. Не, ну вот у меня сын 14 лет, сейчас слушает, а ваш гость может рассказать, как надо родину защищать? Мой гость этим успешно занимался в течение многих лет.
Защищать надо успешно.
Да, а то, что родину надо защищать, это аксиома, по-моему. Тут даже и говорить нечего.
Просто вопрос, как немножко странно звучит. Я считаю, что если вы спрашиваете как, то всегда успешно.
В Китае, вот это интересный вопрос, 207-й. Какие причины краха СССР, как это оценивается в Китае? Или это дело российское?
Я был в Китае, значит, в 91-м году в мае, и после этого я был в Китае в 92-м году в августе.
Год с небольшим.
Прошел как раз тот самый год, в течение которого все наши события и случились.
Ага.
Ко мне никто не подошел, не задал ни одного вопроса, что у вас там происходит.
Понятно.
Ни разу и никто.
Понятно.
У них были другие задачи. Они, во-первых, начали чувствовать вкус реальной пищи. Китайцы. Вот в это время. Дело в том, что в 84-м году китайцы после всех реформ, в результате, вернее, всех реформ, впервые за свою историю собрали 400 миллионов тонн зерна и накормили себя целиком и полностью. А когда меня китаянка, городская пекинская китаянка, вот это важно, когда она меня спросила, Женя, что для тебя самое главное в мире, вернее, в жизни, а я сказал, любовь, она сказала, ты не прав. Я говорю, почему? Она сказала, самое главное в жизни — это еда.
Имеет право.
Вот так.
Имеет право.
Вот так.
Так, ну вот, это и Сергею уже, и тебе, ну я тебе должен задать вопрос. Ну да, ведомство все сдало, теперь можно на радио. Что ты сдал, Жень? Что-то я не вижу, что ты за это что-то получил-то особо.
Ну, давайте я сейчас сделаю реально серьезный вид и коротко отвечу на этот вопрос. Значит, нас, и Сергей бы, наверное, меня поддержал, но вот нас воспитывали не работать против государства. Я, кстати, когда вот последний раз разговаривал с Филиппом Денисовичем Бобковым, ну вот, мы с ним абсолютно, так сказать, вот параллельно пришли к выводу о том, что из нас плохие заговорщики. Из нас плохие заговорщики внутри государства. Мы всегда работали против противника, против врага. Мы не видели врага внутри собственного государства. И для меня, например, события августа 91 года, они были абсолютно неожиданными. Я тут даже не стану никаких эмоций сейчас.
Да, я понял.
Они были для меня неожиданные, абсолютно конкретно. Поэтому ведомство никого не сдавало, а вот партия сдала. Это я вам скажу честно.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное за передачу такую.
Вам можно спасибо, что будет? Слушали. Пожалуйста, вопрос.
Да. Не доводилось ли ему служить на Дальнем Востоке с Александром Федоровичем Алешкиным?
Нет.
Да, то, что он в это время по этой же линии там.
Дальний Восток, спасибо. Дальний спасибо Восток большой. Спасибо. Поэтому не доводилось, но за вопрос спасибо. Я всегда с удовольствием вспоминаю своих друзей и коллег на Дальнем Востоке.
Жень, ты об этом вскользь сказал, но это наш постоянный слушатель. А что мы знаем о китайской разведке, Абдул?
Мы знаем все, но просто мы об этом говорим не всем.
Ага.
Между разведками, вообще вот в этом мировом, так скажем, сообществе, да, сообществе противников.
Угу.
Но тут это очень интересный вопрос. Значит, были времена, когда все разведки и контрразведки были врагами. Потом времена изменились. Вот после Второй мировой войны времена во многом изменились, и разведчику только в том случае подрезают тормозные шланги на его машине, если он уж очень по-хамски уходит от наружного наблюдения.
А, тогда, наверное, вот, и хулиганы побить,
да,
могут.
Ему и хулиганы могут побить не сильно. И подрежут так, что ничего с машиной в конечном итоге брутального не случится. Просто намекнуть: парень, ну, если ты профессионал, работай профессионально. Уходи как-нибудь так, чтобы не оставлять нас в дураках. Угу. Поэтому некий такой вот, я бы сказал так, партнерская лояльность, она существует, и она существует сейчас, и поэтому я могу обменяться сведениями о китайской разведке со своими коллегами.
Естественно.
Но никак не шире. Пусть меня простит публика и радиослушатели, которые не являются сотрудниками спецслужб.
Ну да.
Я не со всеми буду об этом разговаривать.
Суе не будешь.
Разговаривать и да. Делиться. Мы широко не говорим о них, они широко не говорят о нас. Это этика отношений.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот очень меня волнует вопрос. Вот почему у нас такая вот система избирательная именно...
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо.
Сбитый летчик меня спрашивает, так. Что же вы с Бобковым сидели и смотрели из окна.
Ну, тебе не надоело.
Как снимают с постамента Феликса Эдмундовича Дзержинского. Отвечаю, значит, Филипп Денисович Бобков был уволен в январе 91 года. Филипп Денисович Бобков уволен...
Он на то время был первым заместителем председателя ГБ.
Да, он был очень долго первым заместителем, да. Но он был уволен за 9 месяцев до снятия памятника на Лубянке.
Угу.
Он и еще где-то порядка 10 достаточно, в общем, работоспособных наших профессиональных руководителей. Угу. А я действительно видел, да, как снимали, да.
Ты был в здании в этот момент?
Нет, это было поздно, я уже был дома, ну вот, и я сидел, честно скажу, с бутылкой водки и смотрел по телевизору.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Анатольевич.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я слушаю ваше радио, сейчас говорит Москва, и у меня есть тоже вопрос, знаете какой?
Нет.
Почему никогда, нигде никто не оглашает, что сейчас разговор идет про Сталина?
Так, все, мы на этом закончили.
Значит, вообще-то разговор идет про Китай.
Про Китай идет разговор.
Но поскольку Китай и Сталин...
Это одно и то же.
Это, ну, не одно и то же, но это пересекающиеся темы, поэтому когда-то нас сбивает на Сталина, может быть, мы об этом, если Леонид захочет, может быть, мы об этом поговорим когда-нибудь и отдельно.
Отдельно, конечно. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот меня интересует, сейчас вот я передачу слушаю, хотелось бы просто задать мнение вашего гостя по поводу, ну, сотрудников, современных сотрудников ФСБ. Боже.
Да, мои... Евгений, сколько ты уже не работаешь-то?
Мои ребята, мои коллеги, хорошие ребята, больше ничего не скажу.
Ну вот и все. А
работают в реальных условиях. Условия другие, условия еще сложнее, чем были тогда, когда работал я и мои товарищи по тем временам.
А вы что, ожидали какой-то другой ответ?
Ну, Леонид, ну это естественно, что меня спрашивают, как матерого чекиста, ты же...
То
ты,
же самое...
ты же знаешь, кого ты в гости, ну, приглашаешь.
Я знаю, то же самое. Сергей Шестов всегда говорит... Что могу про то, когда я работал, я расскажу.
Да.
А сегодня я не
а
знаю.
А сегодня нет.
А сегодня никак.
Сегодня нет. Можно даже не спрашивать, то сегодня нет.
Конечно, не знают они. 7373-948, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо за передачу, Юрий меня зовут.
Спасибо, Юрий.
Если позволите, зачем нужно было убивать нашего посла в Китае вместе с женой так подло, под автодорожную катастрофу? И зачем
год
нужно
скажите,
было давать...
Год,
скажите. Год, год, год. Год.
Я Млечина читал сейчас у
о,
меня...
О,
тогда
не
вопрос,
надо.
Я прошу прощения, вопрос к Млечину.
Это к нему все. Да, да,
вопрос
да, да.
К
да.
Млечину.
Вообще я
скажите
хочу
год,
сказать,
я скажу, что было бы в том году, который вы скажете.
Это, наверное, имеется в виду Лобинец, наверное, имеется в виду, я думаю.
Все вопросы к Млечину.
Ну,
даже
туда,
посылаю
туда.
Туда даже Леонида.
Не, я, он не историк, мне не интересно. Я прошу прощения, но как-то вот я историками других людей считаю. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот подскажите, пожалуйста, вопрос к гостю. Меня Андрей зовут.
Пожалуйста, Андрей, задавайте вопрос.
Насколько вероятна война с Китаем вот по оценке гостя?
Так.
По оценке гостя война с Китаем невероятна.
То есть не может быть?
Не может быть.
Не может быть?
Не может быть.
А вот тут несколько
объясню,
вопросов были, что китайский дракон всех проглотит.
Объясню почему.
Да.
Война — это дело не случайное, и только, наверное, когда воевали племена, можно было, так скажем, слегка, так сказать, перепив сброженного молока или сброженного чего-нибудь, взять и, так сказать, там еще не дождавшись похмелья, пойти на какое-нибудь соседнее племя. Война — это все-таки, ну, по крайней мере, в новое, новейшее время, это серьезная подготовка, это принятие серьезных политических решений, это серьезная мотивация на войну. И вот эта вот серьезная мотивация на войну, она должна включать в себя одну характеристику. А как много было одержано побед? Насколько победным является дух тех, кто пойдет воевать с нашей стороны? Значит, Китай не воевал с внешним противником. Ну, я не имею в виду там стычки, допустим, там Даманский-Гольдинский. Я не имею в виду двухмесячную войну с Вьетнамом. А когда война серьезная, вот такая, какая была, допустим, там между Россией и Японией почти два года, русско-японская 1904-1905 года, Китай в таких войнах не участвовал, да, по сути дела, никогда. Поэтому в Китае, допустим, есть такая поговорка, что из хорошего металла не будут делать, из хорошего железа не будут делать гвоздя, потому что жалко, гвоздь
жалко
будет ржаветь.
На
а нормальный человек не пойдет в солдаты.
В Китае же, это ты мне говорил, если там четыре сына, и один из них офицер, он на последнем месте будет у отца.
Да, 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 да. Вот. В Китае очень долгое время армия была наемной. Что такое наемная армия? Ну, тут надо себе представить, что у человека, который идет в наемную армию, в первую очередь не умереть за государя-императора, да, или там за отчизну-родину, а деньги получить. А зачем ему деньги, если он
умрет?
Да. Поэтому армия Мао Цзэдуна, коммунистическая, она была не наемная. Ну вот, хотя он ее придерживал во время русской, вернее, японо-китайской войны. Ну вот, а вот армия Гоминдана, она все-таки в значительной части имела традиции наемной. Хотя это была и мобилизация, но традиции должны быть многолетними. Я бы даже сказал, многостолетними. Тогда можно рассчитывать на то, что твои военные, тебя политика, в случае войны не подведут. Вот здесь я бы китайцам советовал оставить военные планы, а это первое. Второе, они меня, скорее всего, послушались бы, поскольку ни в какие военные действия они пока, слава богу, не втягиваются, а потом Китай может все купить.
Так, вот, вот вопрос, понимаешь, а в вопросе уже слушатель предполагает ответ. Уважаемый Евгений, как вы относитесь к предателям типа Калугина, Шеймова и других?
Плохо.
Все. Ответ есть 7373-94.
Это враги. Как можно относиться к врагам?
Причем это враги, это не противник, это враги.
Это враги. Противника надо уважать. Его можно не любить, но надо уважать. А врага можно только ненавидеть.
7373-94-8. Здравствуйте.
А?
Здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Денис, город
Очень
Самара.
Приятно. Очень приятно, Денис, пожалуйста.
Задаю вопрос. Говорят, да, что многие пенсионеры, продав квартиру в России, переезжают, ну, жить на пенсию в Китай. Что ага. Это достаточно много таких людей. Ага. Правда ли это?
Да, спасибо Дальнем... большое.
На Дальнем Жень... Востоке есть такие люди.
Жень, я сразу присовокуплю, что такое пенсионер в Китае. Потому что вот был вопрос.
Но вопрос был про наших пенсионеров.
Нет, вопрос был
про наших пенсионеров,
в Китае
которые...
нет понятия пенсионер.
А вот. В Китае нет понятия социальные программы. А. В Китае нет понятия социальные программы, там все платное, здравоохранение, образование, понятие пенсионер. Я с таким не сталкивался. Значит, нет понятия экологические программы. Учитывая это все, цены на китайские товары, продукты, на все то, что они производят, они пока еще имеют возможность удерживать на достаточно низком уровне, поскольку если вкладываться вот во все это, тогда уже будет и другая цена. Она просто подравняется под общемировые цены, под общемировые тенденции. Вот. Другой вопрос, что китайцы действительно заботятся о том, чтобы у человека была возможность заработать себе на старость, заработать себе на охрану здоровья и заработать своим детям на обучение. Поэтому уровень китайских цен не очень велик, а забота о рабочих местах присутствует.
А все-таки вот очень настаивает слушатель «Несбитый летчик». Какие отношения у Китая с Тайванем? Насколько
есть два государства, в названии которых присутствует слово «Китай». Есть республика Китай, это Тайвань, и есть Китайская Народная Республика. Это два самостоятельных государства, они получились в результате всех тех событий, которые произошли во второй половине 20 века. Участие в этом приняли многие государства, в том, что Китай раздвоился, превратился в два государства. Поэтому Китай традиционно, и он от своей политики не отказывается, я имею в виду КНР, он традиционно заявляет о том, что мы единая территория, мы одно государство, но Тайвань временно является территорией, на которой победил американский империализм. Ну, что-то в этом роде.
Угу.
Вот, поэтому КНР очень ревниво относится к любым государствам, вернее, к любым отношениям других государств, именно с Тайванем. Очень ревниво, они очень внимательно за этим смотрят. Ну, вот, поэтому, в общем-то, ну, тут есть проблема, но она настолько тонкая и она настолько профессиональная, что, в общем, я, не будучи профессиональным дипломатом, я бы не стал вмешиваться в работу этих людей.
Так, какое учебное заведение закончил Евгений? Ну, ты уже говорил.
Высшая школа КГБ имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, контрразведывательный факультет, юрист-правовед со знанием китайского языка.
7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Говорите, алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут.
Да?
У меня всегда вопрос интересует такой. Хочу спросить у Евгения.
Пожалуйста.
Вот почему китайское руководство с таким достоинством отвечает? Это внутренние проблемы Китая. Будь там с тибетский там вопрос, ну не буду углубляться. А вот мы не можем.
Спасибо.
Мы все прогибаемся.
Спасибо же, кстати.
Опоздали, Жень, с вопросом. Прошу прощения, с уважением к вашему возрасту, с уважением к вашему такому мягкому, доброму голосу. Опоздали, это было, но это уже не сейчас. Я вам могу напомнить дату, конкретную дату, после чего мы вот так вот уже не отвечаем то, против чего вы, собственно говоря, и жалуетесь. Это июль 2007 года, это выступление президента России Путина на конференции по безопасности в Мюнхене.
И, кстати говоря, помнишь, когда американский самолет шпионский к ним залетел?
Помню.
Его посадили, сняли все оборудование. Да. Американцы извинились, сказали, не-не-не, извиниться надо по-другому. И вот когда американцы извинились по-другому, им с такой линцой отдали этот самолет и так далее, и так далее.
Было такое.
Было такое. Жень, огромное тебе спасибо, что ты пришел. Думаю, не в последний раз, потому что все равно Китай такая тема, что еще масса вопросов. Современный Китай в особенности. Вот современный Китай,
Китай это интересно просто в крайней степени.
Все, все, значит, договоримся. Всем спасибо, спасибо, что слушали. Спасибо. Всего вам самого доброго и до завтра. А завтра у нас разные разговоры и музыка.